Глава 11. «Мне кажется, первое, что мы должны сделать, сердце мое», — заговорила Табита, которая всегда как будто робела. «Вы не против, что я называю вас сердце мое? Я так обращаюсь ко всем своим клиентам. Напоминание, что у меня, как и у них, есть сердце, пусть даже оно по необходимости вынуждено себя сдерживать. Итак, первое, что мы делаем, составляем черный список гадостей, которые наговорили наши противники, и отметаем их одну за другой. Главное, чтобы вы чувствовали себя удобно. Вам удобно? Прекрасно. Вы меня хорошо слышите? Никогда не могу понять, есть ли прок от этого аппарата. Государственное здравоохранение?
Французское. Табита, насколько я помню с детства из книг Беатрис Поттер, была затурканной мамашей трех непослушных котят. Вот почему у меня вызывало кривую ухмылку то, что сидевшая напротив меня женщина с таким же именем напоминала, по крайней мере, внешне сказочного персонажа. Такая мамаша лет 40 с чем-то, ласковое лицо, полненькое, слегка задыхающаяся, героически превозмогающая усталость. А еще, как мне было сказано, мой адвокат. Леонард, выполнив свое обещание, принес кролику список имен, которые у него вызвали настоящее восхищение. «Питер, они за вас всем перегрызут горло, как ротвейлеры». Но по поводу двух кандидатур он выразил малюсенькие сомнения. «Не прошли необходимые дорожные испытания, только цитировать мне не надо. Одну, но это строго между нами». Я бы не подпустил на пушечный выстрел. Не знает, когда тормознуть, ни малейшего представления о том, как работают суды, и судьи ее терпеть не могут. Это и была Табита. Я сказал, это то, что мне нужно, и попросил о встрече у нее в офисе. Ответ — ее офис не считается безопасным местом, поэтому лучше в его офисе в Бастионе. Я сказал, что не считаю его офис безопасным местом. И вот мы с ней сидим все в той же библиотеке, где на нас со стен скалятся фотографии Ганса Дитера Мунта и его главного соперника Йозефа Фидлера в полный рост. В настоящем времени прошла всего одна бессонная ночь с тех пор, как мы кремировали тюльпан, а вот мир, с которым Табита вступила в борьбу, сделал большой шаг назад. Вознеслась Берлинская стена. Все агенты и субагенты из разведывательной сети Мэйфлауэра пропали без вести, были арестованы, убиты, если не все в один присест. Карл Римек, героический доктор из Кёпеника, случайный основатель этой сети и ее неизменный вдохновитель, был безжалостно застрелен при попытке бежать в Западный Берлин на велосипеде. Для Табиты — история, а для нас, все это переживших, время отчаяния, растерянности и подавленности. Агент-паданец, он теперь за нас или против нас? Сидим в нашем редуте под названием «Конюшня», мы, горстка посвященных, издали с изумлением наблюдали за его стремительным карьерным взлетом. Он стал в штазе главой отдела спецопераций. Мы получили, обработали и распространили под общим грифом «паданец» первоклассные разведданные по поводу самых разных экономических, политических и стратегических целей, к еле сдерживаемым криком радости наших клиентов у Уайт-Холли. Но при всем своем могуществе, а может, оно как раз и связывало ему руки, Мунт был не в силах прекратить или хотя бы приостановить безжалостную охоту на наших агентов и субагентов, устроенную его соперником Йозефом Фидлером. Вынужденный вести эту грязную борьбу за власть в штазе и милости московского центра, Ганс Дитер Мунт, он же паданец, давал нам понять, что у него нет иного выхода, кроме как на перегонки с Фидлером демонстрировать рвение в деле зачистки страны утопии под названием Германская Демократическая Республика от шпионов, саботажников и прочих лакеев буржуазного империализма. По мере того, как один агент за другим становились жертвами ожесточенного соперничества двух высокопоставленных чиновников, боевой дух команды, участвовавшей в операции «Паданец», падал ниже плинтуса. И все это обрушилось на голову Смайли, который допоздна просиживал, запершись в своем кабинете, а спонтанные визиты хозяина лишь добавляли ему головной боли. «Почему я не могу ознакомиться с исковым заявлением или досудебным требованием, или как оно там называется?» — спрашиваю я Табиту.
«Потому что ваша мудрая служба из соображений национальной безопасности пометила всю документацию грифом секретности, а вы не имеете специального доступа. Через месяц они за это поплатятся, но пока временные ограничения тормозят нашу работу, чего они, собственно, и добиваются. Однако я кое-что для вас наковыряла. Начнем?»
«Куда исчезли кролик с Лорой?»
«Боюсь, они считают, будто получили от вас все, что им было нужно. И Леонардо их доклад удовлетворил. Я первый раз заглянула в шкафчик нашего оппонента. Похоже, бедняжка Дорис Гамп запала на вас с самого начала и, к сожалению, все выболтала своей сестре Лотте, а та быстро раскололась на допросах в штазе. Так что им про вас все известно. Вы правда гуляли с ней нагишом по пляжу под болгарской луной?»
«Нет».
«Отлично. И вы с ней провели чудесную ночь в пражском отеле, поддавшись естественным чувствам?»
«Не было такого».
«Отлично. Тогда перейдем к гибели двух берлинцев, Али Климас и Элизабет Голд. Начнем с Элизабет. Ее дочь Карен обвиняет вас в том, что, связавшись с ней, то ли по собственной инициативе, то ли с подачи Джорджа Смайли или другого неназванного лица, вы лично завлекли, соблазнили, либо как-то еще вынудили ее стать пушечным мясом. Выражение истца, а не мое. В грандиозной, злонамеренной и неудавшейся попытке, надо же так сформулировать, дискредитировать руководство Штази. Было дело?»
«Нет».
«Отлично. Картина проясняется. Вы, профессиональный Дон Жуан, работавший на британскую секретную службу, заманивали доверчивых, ни о чем не подозревающих девушек в качестве сообщниц в безрассудных операциях, которые тут же лопались по всем швам, так?»
«Да нет».
«Конечно, так. А еще вы подложили Элизабет Голд в постель своему коллеге Али Климасу, да?»
«Нет».
«Отлично. Еще, как водится, вы с ней переспали или разогрели ее для Алика, верно?»
«Нет».
«Я в этом ни секунды не сомневалась. И в результате ваших гнусных махинаций Элизабет Голд была застрелена возле Берлинской стены, а ее любовник Али Климас то ли попытался ее спасти, то ли решил погибнуть вместе с ней. В любом случае, он тоже был застрелен за свои мучения, и вина лежит на вас. Чайку? Или бомбим дальше?» «Бомбим дальше. Теперь к обвинениям Кристофа Лимаса, они будут пообстоятельней, так как его отец Алик стал жертвой всего перечисленного. К моменту, когда вы его заманили, шантажировали, обвели вокруг пальца и так далее, чтобы сделать незадачливой игрушкой вашего болезненного интриганского воображения, Алик был конченным человеком, не способным самостоятельно перейти улицу, а не то что провести изощренную спецоперацию по введению противника в заблуждение, изобразить из себя перебежчика в штазе, а на самом деле остаться под вашим тлетворным контролем. Так?»
«Нет».
«Ну еще бы. А теперь мое предложение. Выпейте побольше водички и пробегитесь своими стеклянными глазками по документу, который мне удалось таки под конец выпросить ненадолго из исторического архива вашей драгоценной службы. Вопрос первый. Этот эпизод стал отправной точкой заката карьеры вашего дружка Алика? И вопрос второй. Если это так, то было ли его падение настоящим или симулированным? Другими словами, намеренно ли Алик становился невыносимым для своей родной службы и чрезвычайно привлекательным для вербовщиков московского центра и штази?»
Телеграмма главы берлинского центра Макфадиена главе лондонского управления, копии главе секретных операций и главе отдела кадров. Очень срочно. 10 июля 1960 года.